Глава 5. Гостиница «Оксиденталь». В гостинице Карл сразу попал в некое подобие конторы, где старшая кухарка с записной книжкой в руке диктовала письмо молоденькой секретарше, сидевшей за пишущей машинкой. Подчеркнуто размеренная диктовка, сосредоточенный и четкий перестук клавиш соревновались с время от времени спешным тиканьем стенных часов, показывавших уже почти половину двенадцатого. «Ну вот», — сказала старшая кухарка, захлопнув записную книжку, пиш-барышня вскочила и накрыла пишущую машинку деревянной крышкой, при этом привычном движении не сводя глаз с Карла. С виду она казалась совсем школьницей. Халатик ее был аккуратно отглажен, плечики с воланами, прическа довольно высокая, и на этом фоне слегка удивляло ее серьезное лицо. Поклонившись сначала старшей кухарке, потом Карлу, она вышла, а Карл невольно бросил на старшую кухарку вопросительный взгляд. «Замечательно, что вы все-таки пришли!» — воскликнула она. «А ваши товарищи?»
«Я не взял их с собой».
«Им, вероятно, надо выйти пораньше», — заметила старшая кухарка, как бы объясняя себе ситуацию.
«Неужели ей не приходит в голову, что мне тоже надо в дорогу?» — подумал Карл, и, чтобы исключить всякие сомнения, сказал. «Мы расстались из-за разногласий». Старшая кухарка, кажется, сочла это известие приятным.
«Значит, вы теперь свободны?» — спросила она.
«Да, свободен», — ответил Карл, и ничто не казалось ему более бесполезным, чем эта свобода.
«Послушайте, не хотите ли поступить на работу к нам в гостиницу?» — спросила старшая кухарка.
«С большим удовольствием», — сказал Карл, — «но я ужасно мало знаю. Например, не умею даже печатать на машинке».
«Это не самое главное», — сказала старшая кухарка. «Для начала вы получите совсем маленькую должность, а дальше все в ваших руках. Усердием и прилежанием вы вполне можете продвинуться. Как бы там ни было, я полагаю, что для вас гораздо лучше где-нибудь обосноваться, вместо того, чтобы шататься по белу свету. К этому вы, судя по всему, не приспособлены».
«Дядя был бы точь-в-точь такого же мнения», — подумал Карл и кивнул, соглашаясь. Одновременно он вспомнил, что забыл представиться, а ведь о нем здесь так пекутся. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «я вам еще не представился. Меня зовут Карл Росман».
«Вы немец, не так ли?»
«Да, я недавно в Америке».
«Откуда же вы?»
«Из Праги, из Богемии».
«Смотрите-ка!»
— воскликнула женщина по-немецки с сильным английским акцентом и всплеснула руками.
«В таком случае мы земляки. Меня зовут Грета Митцельбах. Я из Вены. И Прагу я знаю отлично. Я ведь полгода служила в Золотом гусе на Вацлавской площади». «Нет, вы только подумайте».
«Когда же это было?» — спросил Карл.
«О, много-много лет назад.
Старого золотого гуся 2 года как снесли», — сказал Карл.
«Вот как?»
— проговорила старшая кухарка, уйдя мыслями в прошлое. Но тотчас же, снова оживившись, схватила Карла за руки и воскликнула.
«Теперь, когда выяснилось, что мы земляки, вам ни в коем случае нельзя уходить отсюда. Вы не должны меня огорчать. Может, хотите, к примеру, стать лифтером? Только скажите, и место ваше. Когда вы немного пообвыкнете, то поймете, что получить такое место не так-то легко, потому что для начала ничего лучше и не придумаешь. Будете общаться со всеми постояльцами, всегда на виду, станете выполнять небольшие поручения. Словом, каждый день у вас будет шанс добиться продвижения по службе. Обо всем остальном, с вашего разрешения, позабочусь я».
«Я бы с радостью стал лифтером», — — сказал Карл, чуть помедлив. «Глупо отказываться от такого места только потому, что окончил 5 классов гимназии. Здесь, в Америке, эти 5 классов гимназии скорее повод для стыда». А вообще, лифтеры Карлу всегда нравились, казались ему украшением гостиниц. «Знание языков не обязательно?» — спросил он еще. «Вы говорите по-немецки и вполне хорошо по-английски. Этого достаточно. Английский я учил в Америке всего 2,5 месяца», — сказал Карл, полагая, что замалчивать свое единственное преимущество не стоит. «Это изрядный плюс», — сказала старшая кухарка, «если вспомнить, какие затруднения английский доставил мне». «Впрочем, это было 30 лет назад. Как раз вчера я говорила об этом. Вчера мне исполнилось 50». И, улыбаясь, она старалась по выражению лица Карла уловить, какое впечатление произвел на него столь солидный возраст. «В таком случае... «Желаю вам большого счастья», — сказал Карл. «Это всегда кстати», — отозвалась она, пожав руку Карла и чуть-чуть сгрустнув над этой старинной родной поговоркой, вспомнившейся ей по-немецки. «Я ведь вас задерживаю», — спохватилась она. «А вы, верно, очень устали. Лучше мы потолкуем об этом днем. Так радостно встретить земляка, что просто все из головы вон». «Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату». «У меня есть еще просьба, госпожа старшая кухарка», — вспомнил Карл при виде телефонного аппарата, стоявшего на столе. «Возможно, утром, и даже очень рано, мои бывшие товарищи принесут фотографию, которая мне крайне необходима. Будьте так добры, позвоните портье, пусть он пошлет этих людей ко мне или вызовет меня». «Непременно», — ответила старшая кухарка. «Но недостаточно ли ему взять у них эту фотографию? И что это за фотография, позвольте спросить?» «Фотография моих родителей», — сказал Карл. «Нет, я должен сам поговорить с этими людьми». Старшая кухарка ничего больше не сказала и отдала по телефону распоряжение портье, причем назвала номер комнаты Карла. 536. Затем они через дверь, противоположную входной, вышли в небольшой коридор, где, прислонившись к решетке лифта, дремал маленький лифтер. «Мы можем сами себя обслужить», — тихо сказала старшая кухарка, пропуская Карла в лифт. 10-12 часов работы. Многовато для такого мальчугана», — говорила она, пока лифт поднимался. «Но так уж в Америке заведено. Вот, например, этот малыш, он итальянец, и приехал сюда с родителями 1,5 года назад. Поглядеть на него, так эта работа ему не по силам. Личико совсем исхудало, засыпает во время смены, хотя по натуре очень услужлив, но стоит ему проработать здесь или в любом другом месте Америки еще 1,5 года, и он все с легкостью выдержит, а через 5 лет станет настоящим крепким мужчиной. О примерах такого рода я могу рассказывать часами. При этом я вовсе не имею в виду вас. Вы-то сильный юноша. Вам 17 лет, не так ли? В следующем месяце будет 16».
«Даже только 16!» — воскликнула старшая кухарка. «Ну, тогда смелей».
Наверху она ввела Карла в комнату, которая, правда, из-за наклонной стены выглядела уже как мансарда, но при свете 2 электрических лампочек оказалась в остальном очень уютной.
«Вы не робеете», — сказала старшая кухарка. «Эта комната не гостиничный номер, а часть моей квартиры, состоящая из 3 комнат, так что вы меня нисколько не стесните». «Я запру эту вот дверь, чтобы вы чувствовали себя совершенно свободно. Утром вы, конечно, как новый гостиничный служащий, получите свою комнатку. Если бы вы пришли с товарищами, я бы устроила вас всех в общей спальне для персонала, но так как вы один, я думаю, для вас лучше будет здесь.
хотя спать придется на диване. А теперь доброй ночи. Отдохните как следует перед работой. Завтрашний день пока не самый напряженный.
«Премного благодарен вам за вашу любезность», — сказал Карл.
«Подождите», — сказала она, остановившись на пороге. «Иначе вас скоро опять разбудят».
Она подошла к боковой двери, постучала и крикнула: «Тереза!»
«Слушаю, госпожа старшая кухарка», —
послышался голос молоденькой пиш-барышни.
«Когда ты пойдешь будить меня утром, ступай через коридор. Здесь в комнате спит гость. Он до смерти устал».
Она улыбнулась Карлу.
«Понятно?» «Да, госпожа старшая кухарка».
«Ну тогда доброй ночи».
«И вам доброй ночи».
«Дело в том, — сказала старшая кухарка, как бы поясняя, — что уже несколько лет я ужасно плохо сплю. А ведь теперь я могу быть довольна своим положением и, откровенно говоря, слишком-то не хлопотать. Но, должно быть, результаты моих прежних забот и наградили меня этой бессонницей. Если я засну часа в 3 ночи, уже надо радоваться. Но так как в 5, самое позднее в 5:30, пора вновь приступать к работе, я вынуждена просить, чтобы меня будили, причем осторожно, чтобы нервы не расходились пуще прежнего. И будет меня Тереза. Ну, теперь вам все уже известно, да и я ухожу не навсегда. Доброй ночи!» И, несмотря на свою полноту, она прям-таки выпорхнула из комнаты. Карл предвкушал сон, так как этот день очень утомил его. А более уютной обстановки для долгого безмятежного отдыха и пожелать было нельзя. Правда, комната служила не спальнею, скорее уж это была гостиная, или, вернее, парадный салон госпожи старшей кухарки, и умывальник принесли сюда специально на этот вечер ради Карла, и, тем не менее, он не чувствовал себя незваным гостем. Наоборот, был как никогда обласкан. С чемоданом все было в порядке, и, пожалуй, он давненько не бывал в большей безопасности. На низком комоде, покрытом ажурной шерстяной накидкой, стояли в рамках и под стеклом всевозможные фотографии. Осматривая комнату, Карл остановился взглянуть на них. В большинстве снимки были старые и изображали девушек в допотопных неуклюжих платьях и небрежно приколотых крохотных, но довольно высоких шляпках. Опершись правой рукой на зонтик, они смотрели на зрителя, однако поймать их взгляд никак не удавалось. Среди фотографий мужчин Карл обратил внимание на портрет молодого солдата с буйной черной шевелюрою, который, положив кепи на столик, стоял по стойке смирно и едва сдерживал переполнявший его горделивый смех. Пуговицы его мундира на фотографии были подкрашены золотом. Все эти снимки, вероятно, были привезены из Европы, и, наверное, подтверждение тому можно было прочесть на обороте, но Карлу не хотелось брать их в руки. Он мечтал вот так же поставить в своей комнате фотографию родителей, как стояли здесь эти. После основательного мытья с ног до головы, из-за соседки Карл постарался сделать это как можно тише, он вытянулся в предвкушении сна на канапе, и тут ему почудился слабый стук в дверь. Нельзя было сразу установить, в какую именно дверь стучали. Впрочем, это мог быть и просто случайный шорох. Повторился он не сразу, и Карл уже задремал, когда тихий звук послышался вновь. Но теперь уже не было сомнения, что это стук, и идет он от двери пиш-барышни. Карл на цыпочках подбежал к двери и спросил так тихо, что если бы за стеною все-таки спали, он никого бы не разбудил. «Вам что-нибудь нужно?» Тотчас и так же тихо ответили: «Не могли бы вы открыть дверь? Ключ с вашей стороны?»
«Пожалуйста», — сказал Карл, — «только сначала я должен одеться». Маленькая пауза, затем послышалось: «Это не обязательно. Отоприте и ложитесь в постель. Я немного подожду».
«Хорошо», — согласился Карл и так и сделал, а заодно включил электрический свет. «Я уже лег», — сказал он чуть погромче. И вот из своей темной комнаты вышла маленькая пиш-барышня, одетая точно так же, как внизу в конторе. Наверное, все это время она и не думала спать.
«Очень прошу извинить меня», — сказала она и остановилась, чуть склонившись у постели Карла. «И не выдавайте меня, пожалуйста. Я не собираюсь вам долго мешать. Я знаю, что вы смертельно устали».
«Ничего, ничего», — ответил Карл. «Но, вероятно, мне было бы все же лучше одеться». Ему пришлось лежать, вытянувшись пластом, чтобы укрыться одеялом до подбородка, так как ночной рубашки у него не было.
«Я только на минутку», — сказала она и взялась за спинку кресла. «Можно мне сесть поближе?»
Карл кивнул. Она уселась так близко от канапе, что Карлу пришлось отодвинуться к стене, иначе он не видел ее лица. А лицо у нее было круглое, правильное, только лоб необычайно высок, хотя, быть может, это впечатление создавала прическа, которая ей не шла. Одета она была очень чистенько и аккуратно и в левой руке комкала носовой платок.
«Вы здесь надолго останетесь?» — спросила она.
«Это пока не совсем ясно», — ответил Карл. «Но думаю, что останусь».
«Вот было бы замечательно», — сказала она и провела платком по лицу. «Ведь я так одинока здесь».
«Странно», — отозвался Карл. «Госпожа старшая кухарка так дружелюбно к вам относится. Она обращается с вами вовсе не как с подчиненной. Я даже подумал, что вы родственницы».
«О, нет! Мое имя Тереза Берхтольд. Я из Померании».